Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем изучать карту московских пробок. Все в прямом эфире, с вашим участием. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948, код города 495. Что еще? Мы будем обсуждать две темы в ближайшие 20 минут. Сообщили о том, что появляется некая государственная система «Окулус». Ее заказал подведомственный Роскомнадзору главный радиочастотный центр. И вот она как бы будет то ли фильтровать весь интернет для того, чтобы найти порнографию и призывы к самоубийству и массовым беспорядкам, то ли наоборот, ничего не фильтровать, а изучать все это. Теперь некоторые говорят, так она ведь не только это может изучать. Насколько опасна для рядового гражданина такая система? Об этом поговорим. А вторая тема — это предложение Минпромторга предложить установить 25-процентную скидку на электрические автомобили. Насколько это правильно, насколько это уместно, а главное, насколько выгодно будет покупать такие автомобили, когда и если эта скидка будет работать. Вот две темы, срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, их много. Заявление про выборы, например. Сомневаться в результатах выборов в России оснований нет. Но это говорит наш депутат, глава комиссии Совета Федерации Климов. Теперь еще. Мощность нового завода по производству спутника ВИ в Аргентине составит 500 миллионов доз в год. Это с ленты агентства РИА Новости. И, вот еще Климов. Задуманная за границей компания по дискредитации выборов к 19 сентября, говорит он, фактически сошла на нет. Что касается ленты агентства ТАСС, давайте посмотрим, что здесь. Тут тоже Климов, тут еще Захарова, Российская Федерация приветствует возобновление работы аэропорта в Кабуле, и сообщение с Канарских островов, где извержение вулкана, и местные власти только что посчитали ущерб от этого природного явления. И это будет более 400 миллионов евро.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в интервью радиостанции «Говорит Москва» сегодня сказал, что есть угроза контроля над людьми из-за того, что государство собирается разрабатывать нейросеть для борьбы с порно и экстремизмом. Нейросеть называется система «Окулус», уже несколько дней об этом говорят. Заказал ее подведомственный Роскомнадзору главный радиочастотный центр. Коммерсант об этом писал, не только Коммерсант. Но вот говорят, что все это, когда и если... Сейчас пока деньги выделены. И ищут того, кто будет исполнять. Так вот, когда и если все это будет сделано за эти деньги, эта нейросеть сама собой начнет выявлять экстремистские материалы, порнографию, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству. А Мариничев, когда мы до него дозвонились, а он омбудсмен по защите прав предпринимателей в интернете, это отдельная история. Сегодня как раз день, когда Мишустин, председатель правительства, сказал, что у нас появится омбудсмен для IT-отрасли. Видимо, какой-то другой защитник прав. Так вот, Мариничев, уже имеющийся омбудсмен по предпринимателям в интернете, сказал, такая система, да, нужна, но использование такой нейросети может нести опасность. То есть государство может научить нейросеть определять не только противоправный контент, но и следить за более глубокой контентной частью. Например, за окрасом публикации. Чувствуете? Полина Калазариди, интернет-исследователь и преподаватель Высшей школы экономики, она с нами на прямой связи. Полина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к появлению вот этого заказа на систему Окулус?
Ну, звучит пока довольно загадочно все с этой системой, и, возможно, какие-то поправки будут приниматься в ходе ее внедрения, поэтому сложно сказать. Но пока кажется, что здесь две вещи смущают многих. Это, во-первых, нейросети, во-вторых, определение того, какой, собственно, контент является противоправным. И по обоим пунктам нет ясности, потому что мы помним, что во многих социальных медиа какая-то часть контента то оказывается вполне себе возможной, то перестает быть таковой.
А при нейросети это будет работать автоматически?
Во-первых, это будет работать автоматически. Мы не понимаем как, потому что нейросети учатся тоже людьми, они не с ним сваливаются, да, это значит, что будут какие-то правила, которые при этом кому-то будут известны, а кому-то нет. Это создает новые неравенства. Ну и на рынке, и для людей, которые просто пишут о себе, о своей жизни, публикуют фотографии, например. И вчера фотография, там, например, мужчины полуобнаженного была легитимной, а сегодня она оказывается уже не таковой.
А да? Вот тут же еще один вопрос. Вот вчера-то она была легитимной, и даже если сегодня официально будет объявлено, что она нелегитимна, это что значит, нужно будет проверять, что ты писал много лет назад? Оно ведь в общем доступе теперь?
Вот да, это большая проблема того, что люди, естественно, не фильтруют все, что они писали год назад, и не будут смотреть на новые правила автоматически, что значит, что там можно публиковать, можно ли опубликовать фотографии, не знаю, двух людей, бегущих по пляжу, или это уже попадет куда-то. Это запустит такую волну самоцензуры, внутренних сомнений, ну, которой, откровенно скажем, и так хватает.
Все-таки вот эта история с тем, как работают подобного рода нейросети. Понятно, что вы интернет-исследователи, наверное, понимаете, но большинство-то людей не очень понимает. Это очень мелкоячеистая сетка, которая падает на весь интернет.
Хорошая метафора. Ну, смотрите, что делает нейросеть? Отчасти механизм ее работы может быть понятен программистам, но то, как она действует, в том-то и штука, непонятен почти никому. В этом ее эффективность. Что она делает? Нейросеть делает то же самое, что и люди. Она учится у человека, например, как учится машина, играющая в шахматы у шахматистов. Но производить то же самое, что и человек, она может намного быстрее и масштабнее. Точно так же, как машина просчитывает шахматные ходы на несколько ходов вперед, перебирая тысячи и миллионы возможных вариаций. Точно так же и нейросеть не просто как человек отсматривает, так, что тут у нас порнографическое, а она смотрит огромное количество картинок, сличает их с теми образцами, которые заложены в ней, и точно так же, как машина, играющая в шахматы, определяет, удачный ход или нет, такая нейросеть определяет перед нами противоправный контент или вполне себе возможный.
Еще вопрос. Насколько прав Мариничев, когда он нам в интервью говорил, что опасность использования подобного рода нейросетей – это контроль за окрасом публикаций? Ведь это же российская традиция писать что-то между строк.
Ну, не до конца понятно, что значит окрас публикации. Можете пояснить?
Я понимаю это как ровно ту возможность, где будут считываться намеки.
Ну, мне кажется, что намеки – вещь тонкая, и извлечение намеков всегда идет как бы поверх существующих правил, зачастую куда более сложных, чем существование нейросетей. Люди пишут намеками не потому, что думают о том, что за ними правительство смотрит, а потому что их читают их отцы, жены, мужья, работодатели, ученики и так далее. Ну, то есть здесь тот факт, что мы сами друг за другом наблюдаем, вообще-то уже служит некоторые...
Ну, кстати, да, обычно на это тоже жалуются. С вашей точки зрения, во-первых, когда и если это заработает, это может сильно изменить интернет?
Ну, не очень понятно, как это будет внедряться, я бы здесь воздержалась пока.
Ну, мы же не первые, наверное, кто это делает.
Ну, смотрите, какие-то системы, которые отслеживают противоправный контент, они и так действуют. Это же не то, что что-то радикальное. Допустим, если вы порно-ролик в YouTube попробуете загрузить, он вас забанит или там в Instagram. Не то, чтобы там российские ведомства выступают тут вообще первыми в мире. Мы уже живем в изрядно контролируемом в смысле контента мире, и что тут он нового принесет, вообще-то не очень понятно.
Спасибо. Полина Калазариди, интернет-исследователь и преподаватель Высшей школы экономики. Еще раз напомню, сначала было заговорили о том, что когда и если эта система появится, она будет фильтровать интернет на входе. Теперь говорят, что ничего, и мол, это остановит интернет. Теперь говорят, ничего подобного не будет происходить. Она будет смотреть за тем, как все это работает уже. На входе фильтровать она ничего не будет. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Панк 13 думает об одном. Я, кстати сказать, тоже примерно в этом направлении думал. Это же сколько товарищей майоров лишится работы, пишет Панк 13. Ведь действительно, Полина Калазариди даже говорила о том, что это ведь примерно то же самое, что делает человек, только намного быстрее. Следовательно, сейчас, если люди читают, то, что вы пишете, то, что пишут вам, то тогда будут какие-то специальные нейросети, которые будут работать за себя и за много-много таких парней. Нейросеть она определяет, при всем при том, что сама нейросеть — это большая спекуляция, пишет Смит, 520-й. А вот когда вы говорите «одна большая спекуляция», специалисты-то говорят, что это прям реально работает. Вы точно знаете, что это так? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Но, кстати, тот же Панк 13, раз уж я взялся его цитировать, процитирую до конца, он говорит: даешь язык Эзопа. Вот есть такое подозрение, что вот эта история, которую называют Эзопов язык, которую называют искусство писать между строк, это такая технология, которую тоже смогут определять нейросети. Ведь люди-то могут определить. 7373948, а нейросеть сделает то же самое, только быстрее. Когда? Пока мы не понимаем. Когда? Пока речь идет о том, что тендер для создания такой системы составляет 15 миллионов рублей. И еще раз напомню, сейчас это уже работает, просто занимаются этим живые люди. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире.
Юрий, это вполне работает, потому что меня два раза блокировали в Фейсбуке. Вот последний раз за стихотворение я говорю такую грустную острень. Ну, там это сравнение. Вот эту грустную острень...
Ничего не надо сравнивать. Давайте не надо.
Нет.
Мы же не знаем, какую нейросеть... Был... Давайте не будем, а? Вот так не будем. Я сделал, меня забанили, поэтому здесь я скажу. Давайте не будем. 7373... Нет, подождите, это только для начала 15 миллионов. Нейросеть, уверен Кэнди Бум, это другой тип алгоритма, который придает вес каждому законченному действию по сути. Деревенскому парню непонятно, и что ж такого-то. Ну, будет работать... никто не говорит, что это что-то такое. Это какая-то некая новая... часть нашей жизни. Вот Виталий из Филей тоже пишет об этом. Вот у нас появилось электронное голосование, вот у нас появились электронные деньги, вот у нас появляется, как он пишет, электронный товарищ майор. Скоро, наверное, появится электронный нейросетевой человек. Ну, в том смысле, что и пользователи скоро будут нейросетевые. Кто-то сам будет писать, там нейросеть сама написала, сама себя проверила, сама у себя что-то купила и за что-то проголосовала. А где при этом люди, пока не очень понятно. В этом смысле будущее, до конца увидеть не получается. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий говорит, ничего, старый добрый аналоговый забор, при этом никто ведь не отменял.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Электрический автомобиль можно будет купить в России со скидкой 25%. Минпромторг предложил установить такую скидку на электрокары, если покупаете в кредит или берете автомобиль в лизинг. То есть я так понимаю, что не предполагается покупки за полные деньги с такой скидкой. Но из проекта постановления ведомства следует, что размер скидки при этом тоже довольно жестко ограничен. Учитывая стоимость электрических автомобилей, это, в общем, не так и много. 625 тысяч рублей предлагается в качестве скидки. Это максимум того, что будет работать, если предложение Минпромторга станет законом. Максим Кадаков к нам присоединяется. Он главный редактор журнала «За рулем». Максим, здравствуйте.
Добрый день, друзья.
Первый вопрос, который хочется вам задать. А есть какой-то такой электрический автомобиль, который можно купить за 2 миллиона рублей?
Ну, считайте, что нет. Поскольку наших электромобилей российского производства нет, мы не будем считать какие-то опытные какие-то экземпляры или партии, да, которые когда-то были выпущены, а все, что приводится к нам извне, оно все дорогое, особенно сейчас. Поэтому покупать-то пока нечего за такие деньги. Если не брать какие-то бэушные машины, которые люди привозят из Японии.
Тут еще важно понять, что, значит, можно будет купить, но скидка будет уже не 25%, а всего 625 тысяч рублей. Скажите, Максим, а вот по вашим данным, какой самый, но доступный у нас на рынке электромобиль на сегодня?
Ну, у нас один из самых дешевых электромобилей, пожалуй, это, ну, кто у нас, китайцы у нас пытаются продавать, да, электромобили, но это же все, там, да, за 2,8, 2,7, по-моему, миллионов рублей, но нам это с вами не важно, поскольку все эти скидки будут распространяться только на машины российского производства.
Дальше.
Все, что завозится... к этому отношения не имею.
Это понятно, но я как раз и хотел следующий вопрос задать. А когда вообще, если есть такие планы, в России появится собственный электромобиль, который можно будет купить с такой скидкой?
Понимаете, какая штука? Вот смотрите, любой автомобильный концерн, да, который производит сейчас электромобили, чисто теоретически готов продавать у нас свои электромобили. Если будет понимать, что для этого есть какой-то рынок, именно продавать. Потому что вывод любой машины – это вложение. Да? Надо подготовить рынок, надо вложиться в рекламу, надо привезти сюда машины, надо обучить продавцов, надо обеспечить запчастями, гарантийным обслуживанием и так далее. Если речь идет об организации производства здесь, то это еще более длительный цикл. Ну, никто, особенно если государство потребует худо-бедно какую-то локализацию, а не просто прикручивание колес, да, и установку электромотора, которые будут привезены из-за границы. Если хоть какая-то локализация, то тогда это не год и даже не два, я думаю, это гораздо больше. А если локализация более глубокая, то тогда это вообще растягивается с одной стороны на время, а с другой стороны в расчеты, да. Компания должна понимать, а сколько она в итоге этих электромобилей-то продаст. Сейчас расклад простой. Машина, которая привозится, электромобиль, который привозится к нам из-за бугра, да, то есть импорт, он оказывается примерно, если мы берем небольшую машину, размером там с Volkswagen Golf, вот я недавно ездил по Москве на Volkswagen ID3, вот он оказывается там у нас на 30-40% дороже, чем аналогичный автомобиль, да, там какой-нибудь Hyundai Ioniq будет на 30% на 40% дешевле, чем Elantra. И скажите, сколько у нас людей купит машину, которая на 30-40% дороже?
На 30-40% дороже, вы просто так говорили, сказали дешевле.
Ой, да, извините, да, дороже, конечно. Да, можно чуть-чуть сэкономить на обслуживании, поскольку обслуживание электромобилей дешевле, но это надо полжизни ездить, чтобы отбить эти деньги. Когда мы рассчитываем стоимость электричества, заряжаться дешево. Ну, во-первых, хорошо, если вам есть где заряжаться, если вы живете не на 11 этаже, а, допустим, в каком-то своем загородном доме.
А заряжаться можно от обычной розетки?
И очень долго. Я вот ездил на этом Volkswagen буквально там пару месяцев назад. Я приехал в загородный дом, я воткнул в обычную розетку. Батарея большая, 77 киловатт-часов, там большой запас хода, 450 реальных километров вот я ездил. Но она заряжается 48 часов и от обычной розетки. Я подумал, что-то не так. Я поехал в редакцию, в Москву. Думаю, вдруг в Москве электричество не такое, какое в области. Да, воткнул в розетку, в обычную городскую, 48 часов. То есть надо ставить зарядную станцию. Быстрая зарядная станция стоит денег. И опять же, это расчеты на сегодня. Вы уже слышали, да, в том числе и от высоких государственных мужей, мысль о том, что электромобили-то не будут потреблять бензин. Государство не получит акцизов с продажи топлива, правда? У нас сейчас в цене литр 95-го бензина зажито 70% налогов всех уровней. От налога на добычу полезных ископаемых до НДС. Вы когда платите за литр 50 рублей, 35 рублей вы отдаете в виде налогов, и только 15 рублей вы отдаете за то, что добыли нефть, переработали, привезли вам на АЗС около дома и так далее. Государство этих денег не получит. Я к чему говорю? Это к тому, что зарядка электромобиля тоже станет стоить денег, будет стоить денег. То есть вам либо чип поставят какой-нибудь, электромобиль заряжается, так плати-ка по тарифу там умножить на 8 или на 10. Или сама зарядная станция, чтобы ее установить, будет стоить космический денег. Либо еще какой-то налог ведут. Я к тому говорю, что нынешние расчеты по эксплуатации электромобиля, они не будут действительно через 3 года или через 5 лет. И вот это требуется разгадать. Сколько надо вложить денег, чтобы организовать здесь производство, сколько потом будет какая-то компания сможет продавать этих электромобилей, сколько они будут при этом стоить, какой будет курс рубля, какую будет вести политику государства, сколько будет стоить электричество для зарядки электромобилей. Вот это разрешить за полгода, как вы понимаете, невозможно.
Понял, спасибо. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Получается, что скидку на покупку электромобиля российского производства можно будет получить уже в следующем году. Правда, электромобили российского производства в следующем году точно не будет. Nissan Leaf делает Renault Nissan, пишет кто-то из наших слушателей. Сейчас найду это сообщение. Кэнди Бум. И он как раз самый дешевый. Но я прошу прощения, самый дешевый Nissan Leaf — это 28 тысяч долларов. когда мы говорим о комплектациях, ну, то есть о моделях 2021 года, о текущих моделях. Nissan Leaf выпускается явно не первые годы идет. У нас тандем, это все Candy Boom продолжает, Nissan, Renault, Lada, вот они пусть и сделают русский Nissan Leaf. Но вот вопрос, зачем в это инвестировать, если, к примеру, итоговый продукт будет стоить столько? 7373948. Ну и Вайс к нам присоединяется, конечно. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Я не понимаю, зачем наступать на так называемые древние грабли с электромобилями, история которых в России насчитывает 122 года. Первым изобретателем электрического электробуса был еще в 1899 году Ипполит Романов. И чем это закончилось на протяжении многих десятилетий, в том числе в Советском Союзе, где были опробованы первые электрические автомобили на базе РАФа в Олимпиаду, мы все прекрасно знаем. Мало кто знает, что на Черкизово развозили электрическими
продукцию в 80-е годы. Это все прикольно, но, понимаете, в те времена все пробовали с электричеством, и ни у кого не получилось. Теперь все пробуют, и у всех получается.
Вот в том-то я согласен с экспертом. При наших погодных условиях никакие электромобили не будут востребованы и при любой цене. В любом случае, как и
хорошо, я понял. Я вам как раз пытаюсь про другое говорить. Вы говорите, да-да-да. Ну, хорошо. Затем, что это модно. Электромобиль свою аудиторию найдет. Электромобиль найдет свою аудиторию. Но вам только что Максим Кадаков пытался Candy Boom рассказать, что это довольно дорого организовать производство подобного рода игрушки, которая, скорее всего, для среднего покупателя дороговато. Молчун говорит, нет, только гибрид. Что еще? 165-й? Нет, это про Вайса пишет. Брэнгвин пишет, а как можно ездить на автомобиле с пробегом 200 километров и зарядкой на 2 часа? Брэнгвин, вы не слышали. Максим Кадаков только что рассказал. На самом деле пробег более 400 километров. Правда, и зарядка не 2 часа, а 48. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, прошу.
Вы знаете, я думаю, что мой автомобиль, наверное, следующий будет действительно электромобиль, я куплю, но это будет, наверное, лет через 10, не раньше. А вот проблема, я думаю, с нашим климатом, я думаю, это решаемо. Там, скорее всего, ну, придумают какие-то такие, не обогрев не всего салона, а именно конкретно водителя, а автомобиль, вот, что он такой холодный, там будет ехать зимой, я думаю, это не страшно. Я думаю, еще самая большая проблема, это все-таки будут аккумуляторы и
зарядка.
Эта проблема...
Зарядка и аккумуляторы? Нет, зарядка,
утилизация. Утилизация, если начнутся создаваться массовые электромобили, то их будут аккумуляторы выкидывать так,
как сейчас выкидывают. Тут, понимаете, проблема, как мне кажется, проблема утилизации аккумуляторов – это вообще отдельно стоящая проблема, потому что аккумуляторов, как мы видим, в бытовой жизни становится все больше и больше. Рано или поздно туда придут и автомобильные.
В том-то и дело. Мы сейчас даже вот с аккумуляторами уже бытовых приборов и не всегда справляемся. А представьте, что если будет это массово, хотя бы даже сейчас...
Но мы понимаем, что это будет в любом случае. Да, с этим придется справляться, это будет отдельная проблема. Картонка на батарею, проверенный же способ решения с климатом, пишет Панк 13. Kia Optima, бак бензина, 1000 километров хода, пишет Сергей. И что? Это про другое немножко. Нет смысла это сравнивать даже. Бак бензина на 1000 или там, к примеру, зарядка на 400. Вот не надо сравнивать. Это разная история. Алла из Северного Тушина вернулась, пишет, надо прожить эти 10 лет, и не стоит загадывать о покупке электромобиля через 10 лет. Что тоже правда, но еще раз, мы обсуждаем меры государства, которые могли бы склонить нас к более быстрой покупке электромобиля. Пока не очень понятно, как эти меры будут работать. Согласно тому, что нам говорил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, не очень понятно в принципе. Потому что Минпромторг предлагает установить 25% скидку на электрокары, которые будут произведены на территории Российской Федерации. И скидку такую могут давать уже в следующем году. Но скидка при этом не может превышать 625 тысяч рублей. Следовательно, довольно легко посчитать, что при этом автомобиль не может стоить более чем 2 миллиона, 2,5 миллиона. Самый дешевый электромобиль на сегодня, который в России не производится, стоит 27 тысяч долларов. Все это надо пересчитывать. Этим и займемся. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Вторник, 21 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы обсуждаем главные темы этого дня. Следим за лентами новостей и картой московских пробок. Карта недостаточно хороша сегодня. Надо сказать, Яндекс оценивает ситуацию уже сейчас в 7 баллов. Предполагается, что с 7-бальными пробки будут еще час. Потом будет 2 часа 8-бальных пробок. И даже в 8 вечера сегодня будут пробки в 7 баллов. Если посмотреть на карту московских пробок, то видно, что пробок действительно очень много. Очень нехорошо выглядит Садовое кольцо, особенно внешнее Садовое в районе поворота на Комсомольскую площадь. Вот там на северо-востоке совсем все бордового цвета, но навстречу там как раз есть хоть какое-то движение. 7 баллов, напомню, еще раз, такова ситуация прямо сейчас по Яндексу. Максимум сегодня 2 часа 8-бальных пробок в районе 6-7 вечера. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, сообщение о том, что Верховный суд подтвердил незаконность содержания кур на садовых участках в России. Некоторые видят это как новость, подают. Верховный суд запретил. Нет, давно запрещено. Верховный суд еще раз подтвердил. Да, на это можно жаловаться, если у ваших соседей на садовом участке куры. И да, за это положен штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Об этом поговорим. Первая тема для обсуждения. Ну и еще у нас будет одна тема для обсуждения, но это мы чуть-чуть позже ее проанонсируем. Прямо сейчас еще раз напомню. СМС-портал работает в прямом эфире. Вы пишите нам на смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8.
Радио говорит Москва. Телефон в студии 8 495 7373 94 8. Номер для смс +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот.
Первая тема для обсуждения. В России предложили заключенным разрешить посещать мероприятия, если эти мероприятия проводятся вне колонии. Такое право они могут получить за победы в разных конкурсах. Конкурс в колонии выиграл, и можешь следующее, видимо, мероприятие, в котором ты можешь в конкурсе продвинуться, посещать вне колонии. Результаты будут учитываться еще и при решении вопроса об условно-досрочном освобождении. Это пока не норма. Инициатива содержится в законопроекте Минюста. Он опубликован на портале нормативных правовых актов. Уточняется, что осужденным могут предоставить право посещать культурные и спортивные мероприятия за пределами тюрем. Вот что вы думаете по этому поводу, как о перспективе? 7373948, телефон прямой эфира. 7373948, код города 495. Выиграл конкурс. На спортивное мероприятие можешь выступать и за пределами тюрьмы. 7373948. Вряд ли речь идет о том, что люди, которые могут претендовать на хорошее поведение, ну или на определение его поведения как хорошее, смогут претендовать, к примеру, на посещение театральных постановок. Нет, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, это Сергей Стергнов. Это обязательно пройдет, и пройдет очень скоро, потому что это лоббируется нашими центральными каналами, нашими вот этими. Я это знаю, я не думаю.
То есть?
Потому что это будут прекрасные репортажи про этих заключенных, которые занимают места, которые идут. Но я не буду подробно, скоро вы увидите этих заключенных.
И все-таки, раз уж вы утверждаете, что вы это точно знаете, откуда?
Я в этой среде кручусь, и я сам принимал участие в обсуждении вот этого проекта.
Прекрасно. Все. Спасибо. Это признание почти. 7373948. Журналист, член общественного совета ПревСИН Ева Меркачева к нам присоединяется. Ева, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, видите, только что до нас дозвонился один из наших постоянных слушателей, говорит, он точно знает, это ради телеканалов. Телеканалы смогут их фотографировать, делать из них репортажи и на этом зарабатывать.
Ну, я думаю, что совершенно не прав наш слушатель. Причина проста. На самом деле у нас есть несколько конкурсов, в том числе «Калина красная». И вот на каком-то этапе прокуратура, насколько я помню, приняла решение запретить осужденным, участвующим в этом конкурсе и которые являются победителями, приезжать в Москву. То есть как было? в регионах проводился местный конкурс, выбирали лучших, и этих осужденных этапировали в Москву, где они уже на большой сцене показывали, на что способны. Это действительно было, на самом деле, грандиозно. Этот фестиваль у многих вызывал восторг, честно вам скажу. Почему? Потому что никто ведь не думает, что осужденные талантливые люди. А среди них есть такие. И я сама видела тех, которые виртуозно играют и на скрипке, и на других инструментах, которые поют просто фантастически. Так вот, «Калина Красная» — это один был конкурс, затем был конкурс «Амнистия души», точнее, даже фестиваль, но и другие. И получается, что проведение всех этих конкурсов в Москве было под угрозой. Точнее, даже несколько лет их вообще не выводили. И, по сути, вот, можно сказать было, что эти мероприятия были уничтожены. Я полагаю, что для того, чтобы решить именно эту проблему, чтобы этих осужденных можно было талантливых адаптировать в Москву, где бы они какое-то время побыли, и, собственно, пребывание в столице было бы для них наградой, потому что очень хочется верить, чтобы для них создали, ну, какие-то другие условия, они просто определили в СИЗО, в обычное СИЗО, да, там, не знаю, в каких-то, может быть, жестких условиях совсем, типа карцерного типа. Нет, хочется верить, что все-таки у них будет, ну, более достойное содержание, и вот они могут показать свои таланты. Это первая история. Вторая история у нас, в принципе, мы должны понимать, что всегда за решеткой осужденные старались хоть как-то найти применение своим талантам. И вот эти театральные кружки, секции, которые сами образовывались, либо же там стихийно это происходило, либо это все-таки с поддержкой администрации было. Затем там всякие клубы, где осужденные пели, танцевали. Не всегда это было достойно, скажу честно. Иногда это все-таки выглядело как такая самодеятельность, да, такого деревенского типа. Но иногда попадались настоящие бриллианты. Обычно, когда это происходило, когда за решеткой оказывались профессиональные актеры, профессиональные режиссеры.
А вот подождите, как... вот Ева, вот вы как раз до этого места договорили, да. А сообщение от 789-го еще до этого пришло. То есть, получается, можно будет, к примеру, Ефремова выпустить на спектакль?
Вот. Я только хотела к этому сказать, но вы буквально вот сняли мне с уст. В этом случае, если этот документ вступит в силу, Ефремова можно будет этапировать на разные совершенно мероприятия, и театральные, и какие-то киношные, которые периодически проходят, и вообще они будут проходить тогда, получается, поскольку вообще осужденных можно этапировать. Но и я думаю, Ефремов мог бы быть и главным их участником, потому что, конечно же, на сегодняшний день этот человек больше всего привлекает к себе внимание как профессиональный актер, оказавшийся за решеткой. Мы все полагали, что в Белгородской колонии, где он находится, он создаст какой-то фантастический театр, но я думаю, что ему просто не до этого. Он, видимо, устал от всего того, что происходило, отсюда. Да, от того, что его бесконечно дергают, о нем пишут. И вот, может быть, сейчас, после вступления в силу этого документа, все-таки в Москву его вывезут.
Все-таки два вопроса в этой связи. Что вы думаете по этому поводу? Во-первых, бывают разные статьи, то есть разная тяжесть того, что сделал человек, можно ли позволять при любом преступлении человеку, который отбывает потом наказание, вот так вот участвовать, к примеру, в соревнованиях или спектаклях. Первое. А второе. Ярослав пишет, наш слушатель 48-й. Mm-hmm. То есть он попал в тюрьму не просто так. Его задержат за счет бюджета, кормят, одевают. А теперь еще и этапировать мы будем его, к примеру, на концерт или соревнования.
Ну, речь идет ведь не о простых, повторюсь, осужденных, а об особо талантливых, о гениальных, по сути. Среди них есть такие. И я вообще, честно говоря, не знаю ни одного участника вот этих фестивалей, которые среди осужденных проводились, что арестантом был, например, педофил или террорист, или маньяк, или какой-то сексуальный, там, не знаю, убийца и так далее. Нет, такие люди не принимают участие, их просто до этого не допускают. Обычно это люди, совершившие не тяжкие преступления, либо же преступление само по себе может быть тяжко, но в состоянии аффекта. Ну, разные истории бывают, совершенно разные. И еще раз настаиваю, что это не простые. Это именно, они, по сути, гениальные, даже не просто талантливые, а гениальные. Таких, конечно, раз-два и обчелся. На пальце одной руки можно их пересчитать, но они есть.
Вне зависимости от тяжести содеянного.
Да, но, повторюсь, никогда не будут брать на такие конкурсы людей, совершивших вот такие преступления, как я уже перечислила. То есть террористы, педофилы вы не увидите там и никогда не видели раньше.
Спасибо. Ева Меркачева, журналист, член общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний. Режиссер, актер, поэт, иди в тюрьму, не бойся, тебя вытащат. Нет, не вытащат, панк 13. Никто не говорит, что это вот раз и все. Это разовая история. Ева Меркачева подтверждает, мало того, что это разовая история, это еще и мало с кем может произойти. Тогда мы точно возьмем какой-нибудь чемпионат мира, пишет Кватрик. 7373948, телефон прямого эфира. Но еще раз, вот, а что такого, собственно, вам «берегись автомобиля» напоминают? Было такое, 7-3, и там, кстати, был Ефремов, только другой, старший, 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот, он заслужил, пусть сидит по полной, пишет 208-я, это Катя, ну вот тут тоже это вопрос. 7-3-7-3-94-8. Но кассу соберет, пишет, как кажется, справедливо, 152-й. 7-3-7-3-94-8. Исходно все-таки речь идет о предложении разрешить заключенным посещать мероприятия вне колонии за победы в различных конкурсах, посещение культурных и спортивных мероприятий. Ева Меркачева говорит, что может быть даже и для участия. Тут все-таки речь идет не столько об участии, сколько о посещении. 7-3, вокзал для двоих, концовка, напоминает Панк 13, тоже спасибо. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Вы знаете, я уже давно живу на этом свете, и буду еще, когда был «Современник», на Маяковском Олег Ефремов сам рассказывал, что его отец работал в одном из лагерей. А он был подростком, сам Олег. И он, когда приезжал к нему на каникулы, он там устраивал концерты, спектакли с заключенными. Поэтому
но это все-таки было... это все-таки будет... Нет, во-первых, это было, с этим никто не спорит. Другой вопрос. Одно дело, когда это на территории колонии, другое дело – выездной вариант.
Ну да, 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 наверное. Выездной – это немножко уже...
Но говорят, такое тоже было.
Странно.
Но говорят, такое тоже бывало. 7-3-7-3-94-8. А вот о том, что это будет всегда и везде, тоже ведь речи не идет. И Ева Меркачева тоже предположила, что это скорее разовые истории. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. А у меня на самом деле вопрос простой. Как бы, даже не вопрос. В принципе, наверное, я не против допуска там, да, заключенных. Но вопрос в следующем. Это посещение мероприятий для, скажем так, их какого-то обогащения чем-либо? Или это все-таки участие в этих мероприятиях?
Тут вообще речь не идет об обогащении. Скорее об участии. И что?
Ну, вот смотрите, да, то есть как бы получается ситуация следующая. Человека осудили, да, там, при какой-то там наказание, мера пресечения, да, а мы ему даем некую вольную.
Почему вольную? А кто сказал, что вольная это? Я не понимаю. Человек конвоируется туда.
Хорошо, замечательно, но его, наверное, в места заключения отправили не для того, чтобы его конвоировали, и он имел возможность куда-то, выступать там и так далее, а все-таки для некого наказания.
То есть вы не так? Слышали первую часть. Я понял, спасибо. Речь шла об особо одаренных людях. То есть это вот когда, к примеру, выяснится, что потом, через какое-то время выяснится, человек гениален, но ему не давали возможность проявить свою гениальность, потому что он сидел за совершенное преступление. К примеру, так. Вот вы сможете, человечество сможет так или иначе посмотреть на реализацию этой гениальности, если я правильно понимаю и интерпретирую то, о чем говорила Ева Меркачева. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Давайте эту тему мы закроем. Еще раз напомню, что, собственно, сегодня в новостях в этом смысле. В России предлагается разрешить заключенным посещать мероприятия вне колонии, если они победили в различных конкурсах. Если они это сделали, это будет еще и при УДО учитываться, но главное, победили в различных конкурсах, зарекомендовали себя, смогут посещать культурные и спортивные мероприятия за пределами тюрем. Это законопроект Минюста.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виктор из Пятигорска говорит, и это, кстати, тоже важная деталь, возвращаясь к теме, совсем уж ненадолго, в колонию сажают для исправления или наказания? Вот для многих, кто пишет сейчас возмущенные, порой даже грубые сообщения, есть смысл задуматься на эту тему. 7373948. У нас еще одна тема для обсуждения, и она тоже кажется интересной. Появились новости, что теперь на дачах нельзя содержать кур. И все пишут, Верховный суд запретил. На самом деле, тут же появились первые комментарии, где писали, подождите, как он мог запретить, если давным-давно запрещено? Больше того, этого никто и не разрешал никогда. Просто теперь Верховный суд, рассматривая конкретное дело, подтвердил, да, этот запрет существует. Если эта земля не предназначена для разведения кур, а наоборот предназначена быть садовым участком, то кур там быть не может. И если ваш сосед пытается разводить кур, несмотря на это, вы можете на него пожаловаться, и вам, и ему будет выписан штраф. Ровно такое дело рассматривали в Верховном суде и постановили, да, штраф вынесли справедливо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Это земля для садоводства. Это не земля для того, чтобы заниматься животноводством. Ну или, к примеру, завести кур. 7373948, телефон прямого эфира. А что тогда спорить-то по этому поводу и почему это вызывает так много обсуждений? Согласно постановлению Верховного суда, разводить сельскохозяйственных животных. Некоторые тут вот пишут, кур зарежу, заведу индюков. Так вот, разводить всех сельскохозяйственных животных, включая кур, разрешается лишь в том случае, если участок относится к личному подсобному хозяйству. Собираетесь разводить кур, индюков, ну и так далее. Тогда разводите сколько угодно, нет проблем. Но только тогда купите землю, которая имеет статус личного подсобного хозяйства, и ничего подобного не должно быть на земле для садоводства. Коттеджи в СНТ ведь тоже нельзя строить, по идее. Категории использования земель никто не отменял, напоминает Артем. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Зовут меня Роман. Вот. Хотелось бы немножечко пояснее, разводить кур, да, ну или какую-то, да, другую жидность. А вот если вот у меня у соседа просто, он купил кур, и они просто, ну, несут яйца, он их и там в пищу...
Это и называется разведение. Да, содержание вот и разведение. 7373948, телефон прямого эфира. Света говорит, а если 5 курочек будет? А тут написано еще раз, разводить сельскохозяйственных животных, включая кур. Тут не написано более 5, менее 5. Александр Зольников, земельный юрист, к нам присоединяется. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, на дачной земле никогда и нельзя, ну, на садовое товарищество, или как это все называется, нельзя. Как должна называться земля, где можно будет разводить кур?
Личное подсобное хозяйство.
То есть любая земля, подождите, а вот есть еще индивидуальное жилищное, как ИЖС, по-моему, это называется, это тоже нельзя.
Индивидуальное жилищное строительство.
Тут тоже нельзя.
Все можно в ограниченном формате, то есть без коммерческого назначения. То есть если там целое поголовье, это уже запрещено.
Так,
в своих теперь... интересах, соблюдая санитарные нормы, правила, в своих интересах, именно как-то это для семьи, без коммерческой наживы, это может осуществляться. А земельные участки для садоводства, само название говорит, садоводство.
Так, теперь, значит, земельные участки садоводства, но у нас же не обязательные законы в действии, как пишет один из наших слушателей, там и некоторые на садовых участках коттеджи строят, и вроде как ничего, коттеджи ведь не сносят. То есть, насколько серьезное наказание за то, что ты это незаконную вещь это устроишь?
Все будет зависеть от того результата, который это принесет. Потому что, нарушая нормы, может возникнуть все, болезни.
Так.
Какие-то эпидемии, конечно, здесь такого не будет. Но разного рода дизентерия, и соседям это все может не понравиться. Может прийти, соответственно, жалоба, может прийти надзорный орган и, соответственно, попросить все это дело убрать. Соответственно, можно найти на участке, может быть, совсем большие постройки. Ведь если дело дошло до Верховного суда, я думаю, что это не 4 курочки было и птенцы, а, наверное... крупная постройка.
Но по большому счету даже одна курочка, если сосед, к примеру, на тебя пожалуется, может быть проблемой и станет, и результатом этого станет штраф от 10 до 20 тысяч.
Могут быть перегибы. Действительно, может произойти и так.
Понял, спасибо. Александр Зольников, земельный юрист, был с нами на прямой связи. Итак, если у вас индивидуальный, то есть как бы деревенский участок, то там в разумных масштабах можно. Если это садовая земля, то извините, сад. И не надо даже, кстати, сказать, вот это писать. Шутки — это прекрасная история. Тут доберманов можно разводить. Доберман — это сельскохозяйственное животное. Ну, если вы не знаете точного ответа на этот вопрос, вы можете обратиться к юристам. А так-то любой человек понимает, в чем разница между собакой, кошкой и, к примеру, курицей. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло. Слышно меня?
Ну, как-то не очень. Ближе к окну, пожалуйста. Не, не получится, извините. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юра, здрасте, деревенский парень. Юра, я не представляю, как я утром буду просыпаться без звонкого голоса Кити соседского. Теперь придется сегодня к нему пойти и сказать: если не дашь на бутылку, то я тебя заложу. И тебе штраф будет 10 тысяч рублей.
Ну, может быть, и 20, я не знаю. А главное это, понимаете, шутить на эту тему можно сколько угодно, но вы будете шутить, а другой сосед пойдет и совсем иначе поступит.
Вот я к этому-то и речь-то веду, Юр, что вот к этому, куда нас ведут, никогда в деревне такого не было.
Вы что говорите? Вы не чувствуете разницы?
Юр, если я держу... Юр, у меня 10 кур и один петух, да? Кому я помешал, Юр?
А у вас в деревне садовое товарищество?
Нет, у меня частный дом.
Ну так, а тогда зачем мы об этом говорим? 7373948. Вот и 877-й продолжает линию деревенского парня. А от какого количества разведение считается коммерческим? Ну вот вам и придется доказывать, что это для ваших личных нужд. Вот это количество несушек. Вам придется доказать тогда. Речь идет не про деревню Ялы из Северного Тушина. Говорит, странная история. 7373948. А подобное разрешение какое-то установить можно, чтобы граждане не разводили в чертановской однушке по 256 котов, пишет Виталий. Но, Виталий, такое разрешение действительно надо иметь. Нет права разводить 256 котов. Это уже вопрос того, насколько согласны жить рядом с таким человеком его соседи. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, алло.
А, вот теперь вроде лучше слышно.
Сейчас слышно, да? А вот я нахожусь и проживаю в СНТ, и у меня прямо по границам, конечно, не куры, но у меня 12 собак. Это как?
Ну, это другой закон, это надо к юристам обращаться. Вот опять же, мы должны... Это тоже важно, кстати. Смотрите, мы начинаем обсуждать, все начинают... Подождите, сначала запретите собак. Но это другая история. Это другой закон. И зачем говорить, нет, этот закон неправильный, сначала вот тот закон надо, чтобы... Это разные законы, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот именно вот этот процесс, хочу добавить, что эта женщина подтвердила, что это ее хозяйственная, то есть экономическая деятельность, и это было запрещено. То есть для себя, и если не возражают соседи, пожалуйста, разводите.
Это важно. Никто никому... Обратите внимание, для себя, но главное, если не возражают соседи. А ведь главная проблема обычно – это возражение соседей. Запретите вообще соседей в СНТ. Ну что уж сразу-то, вот ну для чего? 7-3, содержать и разводить разные вещи, пишет 422-й, а дачный кооператив – это подсобный участок в собственности. Нет, это разные, еще раз, есть определение, для чего нужна земля. Для этого у нас был земельный юрист, и он только что все это объяснил. 7-3, 7-3, 94-8. Содержание кур на садовых участках запрещено. Разведение сельскохозяйственных животных разрешается только в том случае, говорит Верховный суд Российской Федерации, если участок относится к личному подсобному хозяйству. И стратегический инвестор добавляет, это называется нецелевое использование земельного участка. Хотите разводить кур? Инициируйте изменения в земельном кодексе. Или пытайтесь изменить статус собственного земельного участка. К этому тоже можно вернуться. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Продолжаем обсуждение. Ну, давайте, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Юрий. Ну, я тоже живу в СНТ, и у меня есть немножко курочек, около десятка. Ну, вы знаете, на самом деле, никакой ясности обсуждение не вносит ни в СМИ, ни вот у вас, потому что 217-й закон ФЗ о садоводстве, в принципе, не запрещает кур.
Вы не читали постановление Верховного суда, я понял. Есть постановление Верховного суда по такому конкретному делу, где довольно четко сказано, разводить сельскохозяйственных животных можно только на участках, которые относятся к личному подсобному хозяйству. Если вы не хотите даже с соседями договариваться, тем более могут быть проблемы. Так, Панк 13 надеется, что кроликов можно. Если кролики, если вам удастся доказать, что кролики не относятся к сельскохозяйственным животным, наверное, да. Но 572-й, подождите. Десяток кур летом – это практически 10 яиц ежедневно. Проблемы со здоровьем могут быть, если такое количество яиц употреблять в одно лицо. То есть, намек. Довольно легко доказать, что даже десяток кур – это для того, чтобы продавать яйца. Прямо сейчас новости.